Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском подкаста под названием «Америчка», который выкладывается только в одном месте – америчка.us. Сегодня у нас подкаст с образованными людьми, или, по крайней мере, они так утверждают. Так ли это, мы сейчас проверим. У меня сегодня не один гость и не два гостя, а три гостя, которых объединяет нечто, а именно то, что они либо уже живут в Америке, либо там скоро собираются оказаться. Это первое, что их объединяет. Второе, как я уже сказал, у них у всех высшее образование. Может быть, даже еще и чуть больше. Вот это мы сейчас как раз и проверим. Давайте представьтесь по очереди. Ну-ка, давайте, кто хочет первый сказать. Скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь?
Наверное, я начну, раз значит, так получилось. Меня зовут Максим, я нахожусь в Ваукеше, штат Висконсин, Америка.
Понятно. Город я так и не понял, ну ладно, прости. Кстати, Висконсин этого достаточно. Следующий.
Меня зовут Дима, нахожусь я в Бостоне, штат Массачусетс. Если бы точнее, то в Кембридже.
Понятно. И?
И меня зовут Ильдар, и, к сожалению, я сейчас нахожусь пока не в Америке, нахожусь я в городе Уфа, в России.
Но это недалеко от Америки?
Ну, 10 километров, наверное, 10.
У тебя есть план оказаться в Америке?
Да, и я там буду в ближайшие пару месяцев, я так думаю.
Ну вот об этом мы как раз и поговорим очень скоро. Ну хорошо, каким образом каждый из вас оказался в Америке? Каждый из вас по рабочей визе каким-то образом оказался? Какое у вас вообще образование? Давайте только без пауз, ребята, поддерживайте разговор.
Окей, значит, тот, который Максим, то есть я, оказался в Америке, мы выиграли грин-карту, именно выиграли, моя жена выиграла, вся семья переехала в Америку. Мое образование, я имею PhD в физике, здесь я работаю в IT-технологиях.
Понятно. Дима?
Я работал по удаленке в одной американской компании, когда студентом еще был в Севастополе, учился. Работал я там, с одним товарищем познакомился, который был нашим заказчиком, он рассказал об одном исследовательском проекте. Собственно, он меня пригласил на этот проект, сказал, хочешь, приезжай, интересно будет тебя увидеть. Я понятия не имел тогда, куда я еду, как я еду. Но согласился, он рассказал мне, куда надо поступать, на что поступать. Как ни странно, я поступил на факультет автомобилестроения. Никогда бы не подумал, что буду заниматься автомобилестроением. И сейчас я делаю PhD Клемсон Университи на факультете автомобилестроения. Хотя, по факту, я все тот же программист и занимаюсь разработкой софта и GPGPU на данный момент.
Я только вот мне заинтересовала одна твоя фраза. Ты сказал, он тебе сказал, что интересно было бы тебя увидеть. А что же в тебе такого, что тебя интересно увидеть? Может быть, мне тебя интересно увидеть, а я не знаю.
Может быть, кто знает. Ну, я работал в компании Scopix Software, собственно, аутсорсинговая стандартная компания. И вот этот товарищ был одним из заказчиков, который делал проект для одной швейцарской компании. Но по факту делал его я. В итоге я за полгода, по-моему, я сделал ему этот проект. Швейцарцы были довольны и счастливы. Этот товарищ тоже был, судя по всему, весьма и весьма доволен. И, насколько я понял, ему нужны были люди под этот исследовательский проект, которые могут заниматься программированием. Ну и что-то знать, что-то уметь. Собственно, так я с ним и познакомился, так он мне и предложил это дело. То есть он увидел, что я могу, что я себя представляю как программиста, ему стало интересно. И, собственно, мне стало интересно поработать над этим исследовательским проектом.
Понятно. А Ильдар, как у тебя? Какие у тебя планы?
У меня планы, собственно, не так давно я поступил на PhD в Университете Калифорнии в Риверсайде. И с сентября начну там свое обучение.
Вот это мне интересно. Расскажи, вот живет себе простой парень, вот, никто особо его видеть не хочет, как это было в случае с Димой. И тут вдруг он поступает не в Уфе, где-то учиться PhD, а в недалекой Калифорнии. Как это произошло?
Ну, надо сказать, в Уфе я свое отучился. Наверное, да. 5 лет я учился в местном техническом вузе. Но потом, ну, надо сказать, у меня был лучший друг, который давно уже мечтал получить образование в Америке. Я очень скептически относился к его всем этим начинаниям. Да, думал, как так? Там совершенно другая система, очень отличается от всего этого. Но и после того, как он поступил на мастерс, значит, я решил, что тоже стоит этого попробовать. И решил заняться поступлением. И у нас, кстати, это был очень скомпленный процесс.
Ну, кстати, ребята, если у вас есть вопросы к Ильдару или друг к другу, вы тоже можете задавать. Это не то, что я должен по очереди вас опрашивать, а вы будете вот так сидеть, как депутаты.
Окей.
Поэтому участвуйте. Делайте вид, что вам интересна вообще судьба других людей, а не только рассказать о себе. Ильдар, вот у меня к тебе такой еще вопрос. Можно перебивать. Еще такой у меня к тебе вопрос, Ильдар. Вот ты собираешься ехать в Америку. С каким сердцем ты едешь к нам? Тебе очень хочется или, ну, поеду посмотрю?
Ну, вряд ли бы я собирался на такой довольно серьезный шаг в своей жизни, да, переехать вообще, непонятно куда учиться долгие годы, если бы я этого не хотел.
На самом деле это не очень серьезный шаг. Ты, конечно, меня извини. Я понимаю, если бы ты уезжал в иммиграцию, знал, что у меня забирают паспорт, гражданство, и никогда я больше, может, не вернусь. Это, я понимаю, серьезный шаг. А ты едешь в страну достаточно развитую, и где у тебя, тебе представилась возможность получить образование. Кроме радостных эмоций, я не понимаю, какие еще это может вызывать у человека, если, конечно, его не заставили поехать в Америку вопреки своей воле. Тебя не заставили?
Да нет, конечно, собственно, ты правильно подметил. Кроме радостных эмоций, вряд ли что-то есть. Ожидание новой жизни.
Тогда ехать, конечно, можно. А если как в ссылку, то лучше, конечно, не делать этого. Ну, хорошо. Вот есть у нас теперь пару ребят, которые уже здесь некоторое время живут. Теперь пусть Ильдар послушает. Интересно мне ваше впечатление. Вот, допустим, Максим, ты здесь живешь не так давно. Скажи, сколько тут месяцев живешь и насколько у тебя за это время изменилось представление об Америке? Или, может быть, ты что-то тут разобрал, понял?
Окей. Я здесь живу 1.5 года. Нет, не изменилось, поскольку в Америке я много знал, у меня было много друзей здесь, и даже дальние родственники были здесь. Я всю жизнь хотел как бы жить здесь, поэтому я много чего знал. В Америке кардинально не изменилось. Я просто немножко разбираюсь, как эта страна живет, как работает. Это совершенно другая страна, в смысле, в ней жить немножко сложнее, чем в Украине. В ней значительно больше зависит от человека, чем в Украине. В Украине значительно больше зависит от системы, от государства. Здесь лично от человека. Здесь государство не мешает человеку. Год я провел в университете, вот в том университете я познакомился с Димой, он говорил в Клемсоне. Как бы я посмотрел на студентов американских, на китайских, на индусских, из разных стран. Много есть мифов, которые существуют, допустим, в Украине об Америке. Там много мифов существует о работе в индустрии американской. Например, там вот я сейчас перешел в индустрию, я работаю в крупной корпорации американской. Миф номер один, который я, например, слышал, все время меня пугали, что вот очень жесткий график, что по карточке вход, по карточке выход, обеденное время не считается, что просто там менеджмент из себя все соки выжмет. Я не могу говорить за всех, могу говорить только за свое место работы. Ничего этого в принципе нету. Очень уважительное отношение к айтишникам, очень уважительное отношение к ресерчерам. У нас R&D отдел, research and development. Менеджмент делает то, чтобы нам было удобнее работать. Нет прессинга. Я могу прийти на работу в 8, могу в 9, могу в 10. Я просто должен делать работу. У меня будет проблема только тогда, когда я не буду делать работу. Пока я ее делаю, у меня никаких проблем не будет. Это
кстати,
первое.
Кстати, я хочу напомнить, вернее, ты лучше напомни нашим слушателям, что мы ведь когда-то вроде с тобой уже записывались.
Да, да, это было тогда, когда я только приехал в Америку, был месяца два прожил, я тогда был в университете.
Какой номер подкаста? Ты не помнишь, чтобы люди послушали тебя тогдашнего?
Я не помню, но я обещаю найти.
Как он назывался, этот подкаст?
Типа утечки мозгов, но я что-то про утечку мозгов было в названии. Но я найду обязательно.
Хорошо. Давай пока ты придержи следующий миф, если ты его не забудешь, а мы у Димы спросим. А у тебя как, Дима? Вот ты приехал сюда. А что у тебя изменилось ли впечатление и что на тебя произвело впечатление в том плане, что ты думал, что будет не так, а оно вот так?
Ну, в целом, скажу сразу, мне тут нравится. Мне нравится тут учиться, работать, и в целом все хорошо. Из впечатлений, когда я приехал сюда, почему-то у наших людей об американцах какое-то такое, не знаю, по крайней мере, у моего окружения, мнение, что они недружелюбные, не помогают, все злые, только о себе думают.
А откуда вот такое впечатление? Это меня
удивляет. А вот
из газет, Я могу сказать.
Ну как из газет? Что, в газетах пишут, что американцы злые, я не понимаю?
Ну, нет, именно газет... так.
Что, ну, действительно? Ильдар, пишут... ты тоже с этим согласен?
Ну, по крайней мере, по телевизору именно о таком и говорят. О том, что рука Госдепа, все хотят, чтобы...
Не, ну я это слышу и считаю. Ну, я, в общем-то, думаю, что это все говорят с иронией, и люди понимают, что это ерунда. Но ты говоришь, нет, что все серьезно
относятся. Как ни странно, но все относятся к этому серьезно. Никто, на самом деле, не знает, как это. Поэтому все относятся, как так и есть.
То есть как марсиан, например. Вот марсиан никто не видел, но все о них там рассуждают. Примерно так.
То есть, в принципе, неплохая причина для того, чтобы объяснить проблемы в России. То есть, это Госдеп сделал. Госдеп взял и сделал вбросы бюллетени на выборах. Правда?
Конечно. Легче всегда искать внешнего врага.
Ну хорошо, Дима, давай дальше.
Ну, в общем, скажу так. Я приехал, меня вот этот вот самый человек, который пригласил сюда, познакомил с другим HD-студентом, с которым я потом некоторое время работал. Он стал моим хорошим другом здесь. В общем, я приехал, меня посадили на машину, довезли до места, помогли разобраться со всеми счетами, долгами, ну, не долгами, а как за что заплатить,
помогли
как
влезть в долги, давайте говорить честно. Научили, как влезть в долги.
Нет, не научили. Кстати, как ни странно, учили не влезать в долги. Хотя в целом, находясь здесь, после Украины, я искренне не понимал, как можно влезть в долги по собственному желанию. Ну, это отдельная история, я бы сказал. В общем, потом меня удивила другая штука. Я помню, когда покупал машину в Украине, чтобы ее зарегистрировать, я дал много достаточно денег, чтобы не заниматься этим, просто дал человеку, это стоило довольно дорого. Когда отец что-то переделал с регистрацией, это обошлось ему в несколько дней, хождение по ГАИ и так далее. Тут я пришел, заплатил налог, заплатил еще что-то, не очень дорого, и получил номера. На это у меня ушел ровно один час. Я получил номера, и у них спрашиваю, ну ладно, а что дальше делать? То есть, ну, я не верил в то, что можно за час зарегистрировать автомобиль. Но факт то, что можно.
И без, без левых платежей.
Без ничего, без левых платежей. Просто заходишь в одно окошко, платишь налог, заходишь в следующее, получаешь номера.
Ты еще расскажи, сколько стоит сдать на права у нас в соус-караване, там, где ты и я получали права.
А я не помню, $12, по-моему.
$12 это все в сумме, включая права, плюс если ты не сдал, $2 за каждую пересдачу.
Да, что-то такое.
Ну, плюс надо же инструктора, наверное.
Нет,
у тебя есть права.
Кстати, из советов тебе, если у тебя есть права, обязательно бери, если нет, обязательно сделай в России. Тебе это настолько облегчит жизнь?
У меня есть, да.
Ну все, да,
Я думаю, первое, что я буду делать, это сдавать на права.
Тогда все. Единственное, посмотри права Калифорнии. Если не ошибаюсь, в Калифорнии можно ездить с твоими правами, если ты уже приехал на ПМЖ в Калифорнию 10 дней. Если турист, то хоть всю жизнь. Но проверь, по-моему, Калифорния в этом смысле очень жесткая.
Я, кстати, хочу вам сказать, что если у вас нет прав, то, по-моему, надо взять 6 часов официального вождения урока в какой-то школе. А дальше можете сами учиться или друг вас может.
Есть проблема, если нет прав, даже взял уроки, потом сдал, получаешь некий пермит, и ты сначала сдаешь то, что называется skills-тест, а чтобы сдать road-тест, у тебя есть некое время, этот зазор достаточно длинный бывает, в зависимости от штата. В Нью-Йорке он может доходить до 3 месяца. То есть лучше, чтобы права были, на самом деле.
Понятно. Да, это упрощает жизнь сильно.
Ясненько. Ну, то есть, это то, что тебя удивило. То есть, американцы дружелюбнее и дешевле сдать на права. Это то, что я понял.
Еще удивила другая штука. Они вкладывают очень-очень много денег в науку. То есть, не как у нас, когда ты идешь и просишь, мне нужен этот датчик сделать что-нибудь, он стоит $10. А тебя смотрят, $10. Так, откуда такие деньги у нашего университета? Ну, ты покупаешь его за свой счет, если он тебе очень нужен, или придешь на все это дело, если не нужен.
Это где, в России?
Это в Украине. Да, а здесь я пришел к начальнику. То есть сначала мне первым делом сказали, тебе нужен ноутбук, выбирай. Ну, как бы я спрашиваю, сколько денег? Они говорят, ну, выбирай ноутбук, деньги тут при чем? Я долго спрашивал, сколько денег. В итоге мне и товарищу купили ноутбуки по $4000. То есть я их пока не получил, не поверил, что можно вот так вот просто.
Не, ну ты еще скажи, что ты занимаешься специальными вещами. Тебе он нужен был таки.
Ну, как сказать? Чтобы вот так просто сказали, покупай, если надо это, оплатим без проблем. Надо были сверла для станка, для тестирования. Приходишь к начальнику, говоришь, надо сверла. Сколько ж? $100. Ну, иди в бухгалтерию. Ну, не в бухгалтерию.
А ты покупай, не мог себе привезти сверла из Украины? Чтобы сэкономить университету немножко.
Нет, тогда бы у них были проблемы с бухгалтерией.
Ну ладно, если
сверла... Украина бы спонсировала американские исследования. Нехорошо.
А что это у тебя за такой ноутбук за 4000? Даже у меня такого нет.
А, Dell-овский. Dell Precision. Я не помню. 65-00, по-моему. Дорогой.
Короче, грузят ваши университеты. Зачем такие дорогие машины покупаешь? Надо MacBook Pro покупать, а не...
Надо, я бы с удовольствием, честно говорю. У нас платформа целевая – это винда. А занимаюсь я расчетами на видеокартах. В общем, на тот момент надо было такую штуку. Можно было, конечно, дешевле, но сказали купить.
Самое интересное, что в народе еще одна такая есть, такие мифы, как называется, по-английски называется urban legends, такие городские легенды, что Маки или компьютеры Apple-овские дорогие. Вот ты сейчас назвал цифру 4000. Мне надо было бы очень постараться, чтобы нагрузить свой MacBook так, чтобы он стоил 4000. Мой хорошо такой, достаточно мощный MacBook с 4 корами, там сколько у меня, 8 гигабайт рэма, там 500 гигабайт драйв. Хороший, быстрый. И стоит он, по-моему, около 2000 он стоит.
А тут я могу сделать комментарий на тему того, что у Dell это считается профессиональная серия, вроде как. Честно скажу, после 2.5 лет использования ничего, кроме плохих слов, я сказать о нем не могу. И о Dell в частности. То есть у них цены, чем более мощное железо, цена растет нелинейно, не пропорционально мощности. Она растет где-то экспоненциально.
То есть самое интересное, что тебе, в общем-то, не нужен был такой мощный компьютер между нами.
Правда? По большому счету, нет. То есть, ну, сказали...
Надо такой... брать. Надо полить. Кстати, надо было гранты полить. Гранты вам дали, и надо было полить.
Все просто. Кстати, да.
На самом деле, это правда про гранты.
Да, конечно, так
правда.
И есть. И почему-то инженера все считают, что им нужны на профессиональная техника. То есть, NVIDIA всем впаривает свои квадро-видеокарты... Dell впаривает всем специальные рабочие станции.
Я то вам есть, больше скажу, что, скажем, я покупаю то, что я хочу действительно. Я считаю деньги, я смотрю внимательно, аккуратно, выбираю, чтобы не потратить лишние $300. Хотя есть у меня эти $300, но я не считаю. Я лучше пойду в ресторане, поужинаю хорошо, чем просто выбрасывать эти деньги.
Когда я покупаю для себя, я делаю точно так же.
Да, но... А вот в этих больших предприятиях или в университетах у них есть список так называемых вендоров, у кого надо покупать.
Да.
Эти, если уже эта маленькая компания попала в этот список вендоров, они уже, конечно, выставляют цены по полной программе. Конечно, в России это бы называлось распил уже, сразу же, или какой-то... Как это?
Именно так.
Отстегнуть надо было бы кому-то. Как мне недавно один парень рассказал, который в Киеве трубами торговал. Он говорит, мне звонят купить трубы, и сразу же меня спрашивают, а какой мой интерес? То есть нечто похожее, я думаю, можно и здесь найти.
Вот. Возможно. Ну, я так подозреваю, здесь это просто нормальная практика, и им так проще в плане поддержки. То есть, и я сравнивал цены на вот, продукцию Dell и продукцию, если я просто собираю запчасти из Амазона, получалось ровно в 2 раза. То есть вот одни и те же железки, только там собирает какой-то дядя Вася американский, а здесь собираю я сам ровно в 2 раза.
Давайте теперь перенесемся в далекую Уфу. И вот какой у меня вопрос, Ильдар. Расскажи мне о своем пути. Каким образом ты оказался на этой программе? Потому что я так понимаю, что у Димы и у Максима совершенно не такие пути были попадания сюда. Как ты попал?
Ну, в общем-то, учился я в своей Уфе, в своем техническом вузе. Жил себе не тужил, и так получилось, что на последнем курсе я выиграл одну европейскую стажировку, которая мне позволила полгода жить в Германии.
А как ты ее выиграл?
Ну, надо сказать, у нашего университета довольно давние партнерские отношения с вот этой вот стипендией, да, с этим университетом в том числе. Вообще, надо сказать, в Европе есть целый ряд стипендий, называются они Erasmus.
Можно я перебью? А какой твой бэкграунд? Ну, в чем ты?
В Computer Science также.
А, Computer Science, окей.
Да. Вот. И, значит, это... Erasmus – это стипендия, которая присуждается на так называемый консорциум университетов, то есть это собрание университетов европейских и русских, и они обмениваются между сами собой студентами, в том числе и аспирантами и так далее. Вот. Я прошел конкурс на отбор на эту программу, и...
Как?
На самом деле, мне поначалу казалось, что это довольно сложно все запнуть, куча бумажек надо перекрыть, на самом деле... Ничего почти не требовалось, ну, официально. Просто самое главное, что я хочу сказать в реале, это успеваемость, скорее всего, и, наверное, рекомендация. Вот. Ну, если у вас есть лично какие-то контакты с профессорами, к которым вы едете, это, конечно, тоже вам дает большую фору. У меня таких не было, но это мне позволило все равно получить эту стипендию. Вот. Ну, соответственно, далее по этой программе я писал диплом в Германии. Приехал, защитился здесь. Собственно, это послужило хорошим базисом к моему поступлению, потому что у меня уже были, соответственно, рекомендации немецких профессоров и вообще видение того, что может быть по-другому. И примерно в августе, наверное, я очень поздно начал процесс вот этого поступления. Надо сказать, что чем раньше вот это начнет, чем раньше человек начинает, тем ему проще. Но я успел все это сделать, и, как выяснилось, не зарастался. Все успешно.
А еще такой вопрос. Ты когда был в Германии, ты не искал позицию непосредственно в Германии? Вроде как проще было на месте.
Искал, да, но там не срослось. То есть я хотел также продолжить обучение по этой же стажировке, только для аспирантов. Но уже в этот раз не прошел отбор, потому что были более высокая конкуренция. Мне не хватило там всего пару баллов, можно сказать.
Но тебе нравилось жить в Германии?
Да, но единственное, что я почти не знал немецкий язык, это было, конечно, очень большой минус.
Ну да, это есть некоторая проблема.
А пара вопросов к Эльдару. Чем ты занимался и знаешь ли ты, к кому ты едешь в Калифорнию? То есть есть ли уже какой-то профессор, какой-то проект,
на котором ты будешь работать? Да, это, в принципе, важно. Имя профессора ты знаешь?
Конечно, но, надо сказать, я с ним плотно не общался, то есть интервью, даже вот не проходил интервью вместе с ним, но я, естественно, знаю имя профессора, читал его бэкграунд, и он меня, в принципе, устраивает направление его.
А какая тема?
Тема разработка баз данных, то есть система распределенных казоустойчивых
баз данных. Вопрос, собственно, заключается в том, даст ли он тебе TA или RA, то есть Teaching Assistantship или Research Assistantship?
Да, это, конечно, очень важный вопрос. PhD на первый год у меня будет просто fellowship от университета, а на следующий год, второй год Teaching Assistantship от университета также получается.
Вопрос в том, понятно, что профессор будет за тебя платить, но будут ли у тебя деньги на жизнь? То есть будет ли тебе идти зарплата в первый год учебы?
Первый год у меня стипендия будет.
А, окей.
То есть она мне будет покрывать, наверное, я думаю, все мои нужды.
Тогда все окей.
Ну, вы понимаете, вот это меня всегда удивляло, конечно, и, в принципе, как бы я снимаю шляпу перед вами, но вы понимаете, что вы все какое-то время, достаточно долго, будете нищими, как церковные мыши. Ну, да. По американским понятиям. Вы это понимаете?
Я могу сказать больше. Когда я приехал сюда, оказалось, что моя зарплата меньше, чем была в Украине. То есть сначала первое время несколько непривычно. Потом понимаешь, что ты снова студент, и надо просто получать удовольствие от того, что ты снова студент.
Могу сказать про себя. Извините, Дима, наверное, опять тебя перебил. У меня, поскольку семья есть, я, наверное, единственный из вас, так понимаю, имеющий жену и ребенка. То когда мы приехали в Америку, я работал постдоком в университете, это позиция человека, который имеет степень, но это не тениор-позиция, то есть это позиция нечто среднее. Вот, и материальное положение ухудшилось где-то раза в два. То есть у меня в Киеве было значительно все лучше по сравнению с тем, что я приехал в Америку. Ну, поскольку я знал, что так будет, проблем психологических у меня не было никаких. То есть, вообще никаких. И я на уровень киевский вот только сейчас, через полтора года, постепенно выхожу.
Вот сейчас может бросить все и поехать в Киев?
Нет, спасибо.
Почему?
Ну, я...
Ребята, вы же опять подниметесь материально. Зачем вам это? Тем более с американским опытом уже, может, как-то...
Я, по-моему, уже говорил, я не знаю, говорил ли с тобой в том подкасте, но и у меня была эмиграция сюда совершенно не колбасная. У меня была материальность очень хорошо. Мне просто не нравилось там жить и все. То есть у меня совершенно экономические причины никакого отношения к моему переезду в Америке не имели. И, в принципе, если человек думает, что нужно ехать из-за денег, то, скорее всего, ему не нужно ехать из-за денег.
Да, но я не очень легко поверить в то, что жить без денег... достаточно приятно. Или...
Вообще неприятно, без денег плохо. То есть, но мы где-то в ноль выходили на мою постдоковскую зарплату, вот в том Клемсонском университете, где я познакомился с Димой, мы выходили с семьей в ноль, чуть-чуть брали из киевских запасов. Там где-то минус, был небольшой минус. У нас была некая сумма, заработанная еще в Украине. Вот
вообще,
был небольшой минус.
Мне это очень нравится. Насколько изменился мир по сравнению с тем, когда я уезжал. Брали что-то из киевских запасов. Вот это звучит гордо. Так что, ребята, киевляне, которые нас слушают, откладывайте жировые накопления, потому что потом тут на чужбине будет не сладко.
Нет, смотря кем идет человек работать. Если он сразу устраивается в индустрию, и он высококлассный специалист, все будет хорошо. То есть, как бы, если как бы, он сначала хочет какой-то период времени адаптироваться, или просто он не нашел сразу работу. Я сначала думал, что я задержусь в академии, попробовал это сделать, мне не понравилось по некоторым причинам. То есть, я решил, что уйду в индустрию. Конечно, в индустрию это все, зарплата на порядке, все идет по-другому.
Дима, вот у тебя нет желания плюнуть на это PhD, пойти устроиться на работу? И я думаю, ты бы существенно улучшил свое материальное положение.
Честно говоря, вот только буквально сегодня я со своей знакомой общался на эту тему и ездил на днях к Максиму в гости. И в Чикаго встретил одну свою бывшую коллегу, которая работала со мной в той самой компании по удаленке. Она как раз так и сделала. Приехала, сначала устроилась на учебу на 3 месяца, плюнула на это дело и пошла писать приложение под iPhone. Ну, точнее, только получила оффер. Но, честно говоря, я думал на эту тему. Работаться я всегда успею. То есть пойти найти работу, писать приложение под iPhone – дело не хитрое.
А ты не женат?
Нет.
А, ну так повезло, слушайте. Ребята, да. Вы должны позавидовать Диме. Эльдар, ты-то как, кстати, я тебя не спросил. Ты с самоваром сюда к нам или нет?
Да нет, без него. Надо сказать, это очень, конечно, такой вопрос.
Щекотливый.
То есть это огромная ноша, так сказать, да, и переезжать с семьей и знать, что денег будешь получать мало. То есть если ты не женатый, то это гораздо легче, собственно.
Да, но с другой стороны, у тебя выбор барышни, наверное, у себя там в Уфе больше. А вот сейчас уйдешь весь в науку, пробежит лет 5, а ты вот и выйдешь от своих пробирок в свет, и дальше где будешь искать барышень?
Ну, не думаю,
обратно
что...
В Уфу.
Кстати, этот вариант тоже, да.
Поедет в Уфу и при наличии американского чего-нибудь гражданства, может быть, на тот момент или работы, думаю, все будет гораздо проще.
Да, но здесь есть проблема. Когда он приедет в Уфу, Эльдар,
да?
На него уже будут смотреть, как на лакомого жениха, и его будут обманывать нагло в лицо.
Они Дима, тебя это тоже ждет, между прочим.
Да,
меня
они будут тебя строить невинных овечек, но как только они переступят границу, таможенный контроль, вы тогда увидите настоящее лицо этих девочек. Вы это понимаете?
Да, этого надо опасаться, я согласен.
Надо родителям писать, так как делают индусы у нас. Они тут сюда приезжают, работают программистами, а в это время папа с мамой ищут девочек в Индии. Им позвонят сюда и скажут: Ашот, вот, пожалуйста, приезжай на свадьбу.
Ну, не совсем на свадьбу, но
почти.
Идея.
Да, и ему пришлют 2-3 фотографии. Ну, типа, как «Давай поженимся» передачу. Вы, наверное, видели в России, правда?
Хорошо, если пришлют нас, кстати.
Да, если повезло, так пришлют, но он уже первый раз подъедет. Ну, так, как бы, чтобы семьи пришли. Но уже будет гарантия, что это из хорошей семьи, по крайней мере, девочка, понимаете? А вот вы тут в Уфу ломанетесь вместе с Димой, а там вас, как это, уфицы? Или как называются женщины, которые живут в Уфе?
Уфимки.
Уфимки. Вот, вас уфимки зауфимят сразу же, вы понимаете это?
значит, мы будем перенимать опыт индусов.
Да. Родителям звоните, чтобы они вам девочку подобрали из хорошей семьи. Приходите, приезжайте, забирайте ее назад немедленно.
А, к вопросу о мифах Америки, да, и индусов в продолжении. Правда ли, что американский университет — это место, где русский профессор учит китайских и индийских студентов?
Я не знаю, может, Дима, ну давай ты начнешь, потом я, то все время я лезу.
Ну, могу сказать про наш факультет автомобилестроения. 2 года назад было примерно треть индусов, треть китайцев и все остальные, ну, то есть европейцы и американцы. В прошлом году даже один индус удивился, потому что индусов оказалось 80%.
Но даже это, один индус удивился. То есть у него просто глаза на лоб полезли, да?
Он сам был в шоке.
Я вам скажу, знаете, к чему я удивился? Вы не поверите. Значит, прошлые выходные я провел, вы не поверите, где. Я сплавлялся на какой-то лодке по какой-то горной реке, тут не так далеко. Сделано-то здесь все организовано, конечно, и, в общем, там было 100 лодок, не 100, я обманываю, где-то 120 человек, наверное, по 6 человек, по 5 человек в лодке, надувной резиновой, а там река такая каменистая, горная, надо, в общем, плыть и, ну, в общем, уворачиваться от камней и так далее.
Какого класса?
В смысле?
Ну, реки же не по классам. Первый, второй, третий, шестой, самый
я
страшный.
Я не знаю, я не спортсмен, ребят. Это, наверное, самый небольшой класс, если брать для спортсменов. Но для меня достаточно было интересно. Но я не об этом же вам хочу сказать. Я хочу сказать, что там было 4 лодки индусов, 2 лодки китайцев. А мы там были, я был со своими партнерами, я один из них был со своим сыном, и мы с ним впереди как раз гребли. А мы каждой лодке, кого мы видели, мы давали какое-то название. Вот эти у нас были аутсорсеры. А этот ребенок, он все хотел обогнать, понимаешь? Вот еще 2 аутсорсера, надо их это обойти. Но там иногда аутсорсеры там или на камень, в общем, лодка застревала, садилась, и мы были искренне рады. Так что индийцы даже не только там у вас за компьютерами, а на горной реке. Отдыхать.
Но в целом правда. Индусов и китайцев много.
Ну, могу сказать про мою лабораторию. 10 или 11 человек было, из них 7 китайцев. Я с Украины, девочка из Беларуси, шеф болгарин, 1 индус. Но это правда, вот у нас есть такой перегиб. Если в айтишниках и ближе к инженерам больше индусов, то в биофизикс, в физикс, в математикс больше китайцев. Ну, а так, да, пример, их действительно много, это правда.
Да, но почему ни у одного из вас не хватило вообще интеллигентности сказать, что все вот эти индусы и китайцы делают очень приличную работу? Или хорошо занимаются, или, ну, в общем, нормальные, вполне приличные люди.
Могу сказать о моем экспириенсе. Значит, мои китайцы были действительно очень хорошими специалистами, очень адекватными людьми, что... Меня, когда перед приездом в Америку, меня там пугали всякими глупостями. Значит, но тут оказалась ситуация такая, что если бы я сейчас вот... Мне закрыть глаза и убрать акцент, то очень тяжело отличить китайца, например, от обычного украинца. У них ментальность очень сильно похожа на нашу. То есть никакого дискомфорта в работе с китайцами я в принципе не ощущал. В принципе никакого. Они из такого же, по-моему, социалистического мира, как и все мы, те, кто жил в Союзе там или чуть позже. То есть у меня проблем не было вообще.
Дима, у тебя как отношения?
Могу сказать, что индусы не очень специфические. Ну, если работать с ними в команде, надо привыкнуть к тому факту, что общение с индусом — это как написание программ на ассемблере. То есть если им сказать четко, делай это, это и это, они делают работу хорошо, все качественно и радостно. Если дать им возможность выбрать, то с высокой вероятностью они всегда выберут самый плохой вариант. Ну, это такая специфика.
Но это все-таки не все индусы. Я могу сказать немножко в защиту. У меня Тим Ли, архитектор, это потрясающий грамотный человек. Он как бы он продумал архитектуру этого вот фреймворка, который мы делаем, и он действительно потрясающий грамотный. Мало того, он очень, как говорят, френдли, и он всегда объяснит, он всегда потратит свое время на объяснение, сколько бы это ни заняло. В этом смысле все-таки я бы не сказал, что все индусы.
Ну, это я могу сказать по своему опыту с инженерами. Инженера и программисты — это весьма разные люди, то есть очень разные, я бы сказал. А по поводу китайцев, они очень-очень трудолюбивые. То есть у нас был один китаец, я приезжал в Айкар, это наш исследовательский центр. А приезжал я туда в воскресенье днем. Он сидел в лаборатории и собирал двигатель. Приезжал вечером, сидел в лаборатории, собирал двигатель. Приезжал ночью поздно, он все еще сидел в лаборатории и собирал двигатель. То есть, ну, я всегда, когда проходил...
Когда он уже заводил эти двигатели, наконец?
А он их тестировал. Там, я не знаю, когда он их заводил. Там стенд с динамометром. Но факт то, что он находился там всегда, когда я проходил мимо лаборатории. То есть у китайцев этого не отнять. Индусы, они тоже умные, я ничего не могу сказать.
Но... Да вообще, ребята, я хочу еще раз, 28-й раз сказать всем. Не судите людей по национальности, по стране. Есть разные люди везде. Не делайте стереотипы. То, что они индусы, ну вот. Ну, мы, конечно, там подшучивали над ними, когда мы там сплавлялись на лодке, но они нормальные люди. Среди них есть сильнее, есть слабее, так же, как и среди нас всех. Мы же тоже не какие-то там перцы крупные.
Ну, честно скажу, вот отношение индусов к работе, когда есть четкая инструкция, они делают хорошо. То есть это не то, что они плохие, у них просто по-другому...
Да это не плохие, это они очень хорошие. Ведь да. На Украине тоже были инструкции, и на них просто плевали.
Может быть.
А ты укоряешь людей за то, что они делают все по инструкции.
Иногда да, иногда это хорошо, иногда нет. То есть я не могу сказать, что это плохо. Это
то есть
просто
в науке этого мало, ты хочешь сказать?
Да. То есть я могу сказать, что если надо сделать... Для инженеров это хорошо. Инженер отличается от того же ученого тем, что он знает, как что-то сделать. А ученый не знает, потому что никто до этого не делал. То есть инженер... То есть,
прямо в России или в Украине все такие кулибины, да? А вот тут по инструкции люди делают.
Нет, но если сравнивать американца и индуса, американец будет больше пытаться что-то в другую сторону делать. Как-то...
Конечно.
Ну, это мое личное мнение.
Правильное у тебя, очень правильное мнение, потому что люди не понимают этого. Те, которые опасаются госдепа и на этом концентрируются, они не понимают, что американцы настроены на то, чтобы сделать что-то свое, свой бизнес или что-то придумать. Они так выросли в этом всем, понимаете?
Их это никогда не плохо или хорошо, это просто иначе.
Это хорошо, по-моему. По-моему, это хорошо. Они, может быть, не пуганные в том плане, что их... Мало били по морде в детстве. И они не боятся особенно этого. Понимаете? Они знают, что будет неудача, но все равно надо подняться и идти. Но они знают, что их никогда не будут смешивать с грязью. Они знают всегда, что у них останется достоинство человеческое, даже если у них что-то не получится. Они в этом выросли. Поэтому они, естественно, инноваторы.
Ну, тут как бы да, без вариантов.
А вот те, которые приезжают из других стран... Русские, украинцы, индусы, китайцы. У них у всех есть этот внутренний тормоз. И вот это то, что ты наблюдаешь. Я думаю, что они про русских говорят нечто то же самое.
Возможно. То есть это неплохо и нехорошо. Это просто такой подход, такое вот.
Ильдар, ты что-то хочешь спросить людей, которые уже прошли этот путь? У тебя есть какие-то к ним вопросы?
Ну да, скорее вот у меня есть Диме вопрос.
Брать зонтики не брать.
То, что... Попал, собственно, на исследование. Исследование, где началось? То есть это сразу был проект для какого-то университета или и вообще как это происходило?
Выглядело это так. Насколько я понимаю, мой профессор, адвайзер, он получил грант примерно за год до моего приезда. Грант длился 3 года. И... Собственно, другой вот этот мой товарищ начал над ним работать. Он работал, потом что-то у него получалось, что-то не получалось. Приехал я. Я начал над этим работать. Причем, как ни странно, казалось, сначала проблема очень простой. То есть я приехал и думаю, что ж это такое? Ну, то есть такая простая проблема, а люди не могут сделать. Но факт того, что вся индустрия уже трудится над этим последние 40 лет, и решение проблемы сможет сэкономить миллиарды и миллиарды долларов, конечно, говорит о том, что это непростая проблема. Но у меня ушло 2 года на то, чтобы понять. Но мой тебе, может быть, совет, может быть, не совет. И я начал что-то делать, пришел к моменту, когда я понял, что надо все удалить и переписать. Вот это и в продакшене то же самое. В продакшене, наверное, еще сложнее. Но я начинал все с нуля полностью переделывать 2 раза. То есть последний раз в прошлом сентябре я приехал из Бостона и начал все с нуля переписывать.
Тебя не ругали за это, кстати?
Нет.
Денежки народные госдеповские потрачены?
В этом плане у меня все очень хорошо. Мне сказано, делай что хочешь, как хочешь, мы хотим чего-нибудь увидеть. То есть я раз в неделю отчитываюсь, показываю, что я сделал. А как я это сделал и так далее, это уже третье дело. То есть, не знаю.
То есть совет вовремя остановиться, переписывать?
Да, да. На самом деле в индустрии то же самое. Я думаю, что Будам подтвердит, как человек опытный и профессиональный, гораздо проще переписать что-то с нуля и по-человечески, чем поддерживать кривые и с большим количеством костылей. А в ресерче не может быть небольшого количества костылей, скажем так. Потому что ты когда начинаешь это делать, ты не знаешь, как оно будет выглядеть.
В индустрии есть одна большая разница. В индустрии есть сроки, которым нужно сдать проект. Железо.
Да, да, да.
А у вас не очень так жестко.
Ну, в индустрии, если это компания, которая делает свой продукт, я понимаю, что там есть релизы, но поддерживать что-то, что уже кривое и изначально задумывалось совсем не так, в итоге получается дороже.
То есть, Теперь перейдем к алкоголю. Давайте посмотрим, что вы видите вокруг себя в плане потребления алкоголя. Причем вопрос ко всем. Начнем с кого? С Уфы.
Даже не знаю, что сказать.
Правду говори.
Умеренно к этому отношусь.
Умеренно.
Не употребляю. Ну да.
Вокруг тебя как происходит дело?
Даже не знаю, но среди моих друзей тоже, я бы не сказал, что есть алкоголики, да.
Ну, то есть нормально, без ажиотажа к этому относится.
Конечно.
А так, у вас как, ребята, Дима?
Ну, я могу сказать, я когда жил в общежитии в Украине, в Севастополе, у меня за стеной жили студенты-моряки. Вот, они пили хорошо. То есть, сколько там, 5 дней в неделю они пили сильно, а 2 дня в неделю очень сильно. А так в целом, друзья, многие пили много. Я достаточно умеренно к этому отношусь. То есть здесь я почти редко весьма пью. Забавно было, когда американцы рассказывали, как они пьют и как они по пятницам упиваются 3 бутылками пива. То есть, после моих соседей не по комнате, а за стеной моряков, это как бы ничто.
Детский лепет на лужайке.
Да, да. Но в целом. Я бы не сказал, что американцы пьют сильно. Так, по сравнению с русскими меньше. А в плане алкоголя тут, как ни странно, он достаточно дешевый. То есть я был этому удивлен. Почему-то, опять же, это такой стереотип.
В Украине он дорогой?
Нет, стереотип был, по крайней мере, у меня, что в Америке с алкоголем все плохо, и он дорогой. А по факту оказалось все весьма дешево. Вообще тут оказалось очень дешево жить. По крайней мере, в Южной Каролине. Если сравнивать с Массачусетсом и Бостоном, все, конечно, не так радостно. Но я думаю, что цены похожи и на Киев. Или Москву. Не знаю, никогда не жил в Москве.
Ну, Максима про алкоголь можно не спрашивать. У него, наверное, жена все контролирует жестко.
Ну, могу сказать только, что я нахожусь в том месте, где самая известная частная пивоварня в Америке. Милуоки. Тут они варят свое пиво. Тут очень две достопримечательности очень известные. Музей Харли Дэвидсона и это пивоварня. Вот такие две вещи, в общем, которые тяготеют друг к другу, их и рокеры, и пиво. На самом деле, пьяных я не видел вообще в Америке. Очень много вот здесь возле нас парков. В парках практически везде стоят запреты на алкоголь. Хотя наша компания, когда собирается, то пиво мы пьем. Мы просто либо переливаем, либо бутылки так не светим на столе. Но, в принципе, это практически всегда illegal, если это официальный парк, если это стоит парк, или это National Park.
А вы забыли, что пиво без водки и деньги на ветер?
Вот это забыли, это мы абсолютно забыли в Америке. Я, в принципе, не очень об этом подозревал в Украине, но в Америке этого действительно нет. Вот, можно пойти в бар, мы ходили иногда с ребятами в бар. Кстати, Дима, ты там тоже был, поэтому я тебя видел, когда ты пьешь пиво даже. Вот. Есть люди, которые могут сильно очень выпить наши, и есть кто умеренно, но пьяных вокруг себя я в Америке, в принципе, не видел.
А еще такая интересная штука на тему курения. То есть в Украине, подозреваю, что и в России также курит много людей. Ну, скажем так, достаточно много. Здесь же я почти не вижу курящих. То есть в университете, если я увижу там в день одного студента, который курит, это будет, о, курит человек, стоит. Удивительно.
Наверное, это из-за того, что загоняют куда-то специальные места.
Нет, я когда-то общался с одним из студентов, с андеградом, ну и когда еще только приехал, спрашивал, почему тут не курят. Оказывается, студент тогда рассказывал, что к тем, кто курит, стараются люди относиться как бы плохо и исключать его из социума. То есть оно получается такое саморегулирование.
Могу сказать, только вот сейчас насчет курения. Значит, я сейчас работаю в General Electric. Это отдел General Electric. У нас очень большие корпуса. Дима, ты приезжал мимо, ты видел. Значит, у нас нельзя курить не только в корпусах, но нельзя курить на территории, которая относится к нашему комплексу. То есть, да, вот машина заворачивается на парковку, как только ты завернул на нашу территорию, стоит знак, запрещающий курение, с очень большими там санкциями, если заметят. То есть, в принципе, территория даже вне корпуса находится под запретом.
То есть, если захотелось покурить, надо пробежать 20 минут в одну сторону, 20 минут в другую.
Да. Либо взять машину и уехать с территории. Поэтому тут...
Что подумаешь несколько раз, стоит ли оно того, собственно. Для того и рассчитывалось.
Ну, а теперь расскажите, ребята, опять же, в плане совета Ильдару. Что нужно вести с собой на первое время?
Могу сказать так. Если есть доступ к Walmart, то вести почти ничего не надо. То есть...
Walmart — это большая сеть таких дешевых крупных магазинов. Там и еда, и продукты.
Чаще всего, где бы Эльдар не жил, рядом где-нибудь будет большой магазин. То есть, либо это будет поездка на автобусе до магазина, либо это пешком. И там можно купить все, фактически все. И все будет стоить примерно так же, как в России.
Почем как кроссовки кожаные?
Ой, сейчас скажу. По-моему, я за $60 покупал.
Что ты дорого покупал? На сейлсах дешевле.
У меня крутые найковские кроссовки.
Все равно на сейл дешевле. Могу сказать, джинсы. Вот джинсы я покупал, опять же, я в обычном магазине, вот мне нужны были джинсы, от $20 до $35 немереное количество всего, чего в жизни хочется.
А вот тут ты дорого покупаешь, потому что я покупал за $12.
Мне срочно нужны были. Мне срочно нужны были.
То есть одежда стоит дешево.
Да,
обувь стоит дешево.
Ну, то есть Ильдару не надо там приодеться в Уфе, прежде чем ехать сюда?
Нет, не надо. То есть одежда всякая разная.
Техника.
Техника стоит дешево. Ну, так же, как и везде. Или дешевле. То есть купить iPhone дешевле, чем в Украине или в России. Не знаю, пойти купить ноутбук. А, еще интересная такая штука об Америке. В Украине люди часто покупают компьютеры в магазинах. То есть, ну, под заказ собирают или на заказ привозят. Я свое время занимался этим, торговал. А здесь как-то так вот магазинов компьютерных я за все время практически не заметил. И однажды случайно увидел вывеску «Компьютерный магазин», заехал, посмотрел, мне стало интересно, как же это выглядит. То есть, все покупается через интернет.
Ну, слушай, ты же можешь покупать в этих сетях канцтоваров типа Staple,
да, можно
Best Buy торгуют компьютерами, правда?
Реально. Ну, тогда по-другому скажу.
Тот же Walmart продает.
Да. Компьютеры тут как коробка, в которую идешь, берешь, ставишь тележку и понес. То есть, если в Украине кто-то там сидел с прайсом, выбирал процессор, видеокарту и так далее, то здесь компьютеры уже, по-моему, как микроволновка.
Ну, у нас в последнее время совершенно так же. То есть никто уже не парится и не собирает почти.
Но все-таки, я не знаю, конечно, Эльдар, сколько у тебя будет денег в кармане, когда ты приедешь сюда. Если у тебя есть компьютер, конечно, везде свой на первое время. Там уже,
да.
Там уже как получится.
У меня вопрос об интересном, о деньгах. А вот насколько важна кредитная история, если брать... Важна ли она при мелких покупках? То есть, если взять кредитную карту себе, да? И брать, ну, совершать мне только мелкие операции какие-то. Да?
Вообще-то кредитная история очень важна. Но опять же, смотря для чего. Одно дело, ты хочешь взять кредит на дом, это одно дело. Другое дело, ты хочешь просто там что-нибудь мелкое, это совершенно разные вещи. Но кредитная история важна, и чем ты ее меньше будешь портить, тем ты себе резко облегчишь жизнь, скажем так.
Это важная история сама по себе, скорее. То есть, нужно ли ее специально себе создавать? И
если ты хочешь за какое-то, через какое-то время брать большой лон, то да, нужно.
Ну, могу сказать про такой пример. Если ты захотел купить новую машину, ну или машину у дилера, ты идешь к дилеру, И с вероятностью 99%, если у тебя есть год истории, тебе дадут машину. Вот, срочно понадобилось.
Тебе... Год истории любой, не зависит от того, на какие операции, на какие суммы ты там совершал.
Неплохая была.
Да, но не было плохих рекордов.
Как сделал я? Я взял себе кредитную карту, и я постоянно, ну, все мои затраты идут с кредитной карты. То есть пошел хлеба купил, пошел, не знаю, за метро заплатил. Это все с кредитной карты идет. Я их каждые 2 недели погашаю, и получается, что я не плачу банку проценты вообще. То есть я беру деньги, тут же отдаю, никаких процентов я не плачу, но история идет. А потом, если тебе понадобилось купить что-то большое, там, не знаю, ну, машина это обычно самое такое популярное из большого, или дом, но это уже отдельная история, тогда они смотрят на историю, смотрят на ее длину, на твои пейчеки, и от этого зависит, сколько процентов годовых ты будешь платить. Хотя покупать новую машину, это тоже такой вопрос спорный.
Тогда, получается, имеет смысл брать что-то большое в кредит тот же самый, если у тебя уже есть деньги выплатить?
Нет, первое время не нужно тебе большие траты, если честно. Ты приедь, осмотрися. Сначала вообще не нужно так резко что-либо делать. Ты приедь, посмотри, как эта страна устроена. Она действительно устроена по-другому.
От какой город ты едешь, Эльдар?
Ну, я называю это Эпсилон окрестность Лос-Анджелеса.
Там в Лос-Анджелесе не знаю машину. Нет, это не Сан-Франциско.
Ну, тут машину можно купить за 2000, а можно за 20. То есть, вот,
я купил машину за $1500. И я на ней уже 2.5 года катаюсь. То есть она ездит. Я думал, что она сломается буквально сразу. Думал, что это будет временная машина. Но она так прижилась. И меня
сколько
пока...
Сколько ей лет этой машине?
97-го года.
Еще ездит.
За все время я чинил ее 1 раз или 2 раза. Мне обошлось весь ремонт всего и вся, по-моему, в $400.
Ну, просто повезло тебе.
Ну, там есть свои проблемы, но как бы за эти деньги я бы сказал, что...
На дальнее расстояние ездил в этой машине?
По-моему, не больше 2-3 часов.
Не, ну ты же в Флориду, и ты во Флориду не в ней ездил?
Не, во Флориду мы в Васина ездили. Ну, Васин покупал ее тоже, по-моему, за 1400 или
да,
что-то
там,
такое.
Да, такая же, по-моему, машина.
Такая же.
Вопрос, как осуществляется вот именно покупка поддержанной машины?
Очень просто.
Через дилера или через частное лучше? Как это...
Дешевле через частного.
Ну, это частные риски, соответственно, растут то, что она у тебя сломается. И...
Ну, вот смотри, вот я сейчас выбираю машину, мне сейчас нужна вторая машина в семье. Я сейчас ее выбираю, могу рассказать в очень больших подробностях. Значит, действительно, можно через дилершип, можно через частное лицо. В Америке есть такая потрясающая вещь, как Carfax. Carfax – это показывает тебе историю машины. Ты можешь купить, по-моему, $5 стоит один просмотр или $20, 5 просмотров, я уж не помню, какие там цены, там какие-то копеечные цены. То есть ты покупаешь, в Carfax записана вся история той машины, которую ты хочешь купить. Там написано, были ли акциденты, что с ней делалось, вовремя ли с ней делалось. Это некая общая база по машинам, она очень сильно помогает тебе выбрать. Это первый пункт. Второй пункт. Если ты идешь на дилершип, пример такой. Если машина стоит 11-12 тысяч, бэушная на дилершипе, то ты 1000-1500 точно с них сбросишь. Это как минимум. Это даже без разговоров. Если это ОВН, ну, если это владелец машины, не дилершип, то она изначально будет дешевле стоить, чем на дилершипе, но там торговаться чуть-чуть сложнее. Вот. Но всегда тебе Carfax в этом смысле очень сильно помогает. То есть ты просто видишь настоящую историю этой машины. Скажи мне, сколько было владельцев. Вот, на самом деле, это то, чего нет в Украине при покупке машин. Ты всегда покупаешь темную. Если это бэушная машина в Украине, то это темная лошадка. Ты можешь только верить на слово хозяину или верить на слово какому-нибудь гаишнику, который сказал, что она не в вагоне или что-нибудь. Вот и все. У тебя нет никаких документальных вещей. Здесь это есть, это действительно очень удобно. Вот я сейчас как раз занимаюсь, смотрю машины. Это действительно потрясающая штука, Carfax.
А еще скажу сразу, что тебе надо знать. Тебе нужно знать такой сайт, как Craigslist. Craigslist – это большая-большая доска объявлений на все США, на каждый штат. Там можно купить и продать все, что угодно. Там можно найти комнату, можно купить машину, можно продать старый iPhone или что-нибудь такое. То есть это очень и очень полезно. А на тему машин, вероятность поломки, кто ее знает, Тигран, например, товарищ мой Стимсона, покупал на дилершипе машину. Она у него потом долго хорошо ломалась. То есть все это как повезет. Есть дилершипы честные и хорошие, есть дилершипы не очень честные. То есть, но по большому счету, как повезет. С ними можно и нужно торговаться. Вот это сразу.
Да, это обязательно практически. Это must-be в любом дилершипе.
То, что там стоит какая-то цена, в эту цену, ну, как бы, это хорошая стартовая цена, но надо идти вниз и торговаться до последнего. Еще интересный момент. Я не знаю, как это в других штатах, в Южной Каролине, по крайней мере, покупка машины осуществляется интересным образом, с рук. Тебе дают машину, тебе дают ключи, и тебе дают бумажку, на которой, ну, тайтл, что называется.
Тайтл, да.
Там просто хозяин подписывается. Я продал машину этому человеку. Ты отдаешь ему наличку, и все. У тебя в руках машина и просто кусочек бумажки. И все держится, грубо говоря, на честном слове, на первый взгляд. То есть, как по мне, ну, после Украины это выглядело несколько дико, так как все твои документы на машину – это просто кусочек бумажки.
Да американцы тупые, вы что, не помните, Задорнов говорил?
Нет, тут просто система правосудия работает несколько иначе. Тут все по умолчанию считаются добрыми, хорошими, белыми и пушистыми.
До первого провала. Вот все хорошо, пока ты первый раз не налажал. Потом все для тебя лично плохо. Ну, ты сам виноват.
Да, то есть тут сделано просто по-другому. По умолчанию всем все верят.
Ну, надо сказать, здесь тоже существовала такая практика продавать так машины по доверенности. Но это потом, если машина не перерегистрировалась, то владельцу ее могли прислать либо квитанцию об уплате налога, либо штраф, допустим. То есть это могло обернуться неприятными.
Не, насколько я помню, Украину понятие по доверенности подразумевает под собой наличие нотариуса.
Алло? Ну да, да.
Вот, здесь никакого третьего лица нет. Вот ты приехал к Васе, говоришь, Вася, на тебе деньги. Вася говорит, на тебе тайтл мой подписанный. Вот, собственно, никого больше нету при этой сделке. И ты уехал.
Да, выглядит как бумажка, напечатанная
на принтере. Я хочу сказать, что я недавно узнал, что, в общем-то, нотариус в Украине, скажем, или в России, это совсем не то, что нотариус здесь. Здесь нотариус, у него есть очень ограниченная функция. Подтвердить, что это ты расписался, и больше ничего.
Да, то есть, да.
При нем расписался, он поставил свою печать, и все, и ушел. Он ничего не делает вообще. Понимаете? Это не то, что ему надо давать взятки за то, что он тебе что-то там приготовит, какие-то левые документы. Нет, он просто подтверждает подпись.
Ну, здесь все немножко проще с документами, я бы сказал.
Тут сильно проще.
Да, из хорошего про Америку. Я, кстати, потом попробую не забыть сказать о плохом. Тут все бюрократические процедуры и люди, которые их выполняют, гораздо проще. То есть, когда ты идешь в Украине, например, я помню, шел, получал транскрипт, он мне был для поступления. Я потратил в университете 6 часов, и в итоге только потому, что мой бывший научрук, который является провектором, сказал какой-то тетке, которая донесла это до другой тетки, мне дали конвертик с печатью.
Незнакомая ситуация.
Да, при этом сказали, что я такой нехороший человек, вот разоряю их университет. А здесь все попытаются, если что-то не так, позвонить другим, разобраться, помочь вежливо, красиво. То есть все выполняют свою работу. Никто не возмущается, и все хорошо. А теперь скажу про плохие вещи. Собственно, в Америке мне не нравятся только две штуки. Мобильная связь и интернет. То есть, возможно, это после Украины.
Ты упомяни, тебе не нравится не качество, тебе не нравятся деньги.
Да, мне не нравятся деньги. То есть, ну, скорее всего, если сравнивать с зарплатами американцев, то все нормально. Но после Украины, где можно было интернет там 100 мегабит сейчас за $20 купить или за 8, ну что-то такое, и мобильная связь почти безлимит за 5, наверное, долларов, даже меньше, то в Америке все это гораздо дороже и гораздо сложнее. Но это такие две небольшие проблемы, я бы сказал. А еще полезная штука для Ильдара, потому что он будет жить недалеко от Лос-Анджелеса. Есть такой замечательный сайт, называется meetup.com. Вот там, знаешь такой, да?
Знаю, да. Я даже там был регистрирован.
Очень рекомендую пользоваться. Потому что, например, в Бостоне тут очень много meetup-групп. Я, собственно, перед тем, как начать запись, начать с вами общаться, только вот с такого метапа питонистов пришел.
То есть питонисты, это, я так понимаю, девушки. То есть это место, где девушек.
Нет, девушек там как раз мало. Там в основном те, которые пишут на питоне. А девушек среди них немного. Но есть другие группы, где есть много девушек.
И мало тех, и мало питонистов.
И мало питонистов. Есть, например,
тебе
группа...
решать, Ильдар, тебе решать.
Нет, можно делать проще, можно ходить везде.
А, по субботам там, где нет питонистов.
Нет ограничений. Да-да-да, так и есть.
Да, есть, кстати, митапы, где собираются русские люди, русскоязычные. Там ты себе найдешь в том месте, где поселишься, недалеко от сборища вот такого плана. Если тебе это интересно.
Я думал, это больше техническое.
Нет, да. это вся часть.
Это вплоть до знакомства даже. То есть люди собираются просто, чтобы познакомиться, посидеть в баре, поговорить друг с другом. Это тоже метап.
Да. Вот я ходил тут собрание людей, новенькие в Бостоне, которым 20-30 лет. То есть такая группа, например. Все, кто приехали, все собираются, чтобы завести какие-то знакомства. Группа, не знаю, любителей GPGPU, группа любителей фотографии, группа любителей походить по барам. То есть не только IT, все что угодно. Даже собрание тех, кто просто любит бегать.
То есть в этом плане. Они должны бегать вместе тогда. Зачем
да,
собираться?
Они действительно собираются и бегают вместе, как это ни странно. То есть утром бегают, вечером ходят в бар и так далее.
Ну ладно, давайте, ребята, закончим в этот раз не хэппи-эндом, а наоборот чем-нибудь плохим. Вот, ты уже что-то сказал, Дима, плохое. Я хочу, чтобы Максим сказал что-то плохое об Америке. Потом Дима скажет что-то плохое об Америке. И у нас будет сегодня не хэппи-энд, а вот такой.
Я два своих плохих уже сказал.
Ну, еще что-нибудь придумаю. А ты, Максим, пока давай.
Ну, надо подумать, в общем-то, так сразу. Не, ну, наверное, могу сказать. Не смысл плохой, а смысл другое. То есть, вот, поскольку у меня есть ребенок, ребенок ходит в детский садик, здесь детские садики совершенно не те, к которым мы привыкли. То есть, вот, например, дети спят обычно на полу на матрасах, спят они вот в кроссовках, он бегал, он в кроссовках и спит. Это обычно дети, то есть, есть частные, хорошие, приватные и так далее, но если я когда жил в Солос-Караване, там просто не было, там были вот все стандартные детские садики, там даже выбора не было, независимо от того, есть денег или нет. Просто не было и все. В тех садиках действительно очень непривычно было. То есть кормили их снеками весьма специфическими. То есть как бы советские бабушки в этом смысле явно не одобряют это питание. Плюс вот спать на матрасах в той обуви, в которой они бегали. В общем, у моей жены ушло где-то примерно месяца 3-4 на привыкание и переставание хвататься за сердце при виде ребенка спящего вот так вот. Вот
ну, ребенок, вот я думаю, привык намного быстрее к этому.
Ребенок вообще не понял, что мама волнуется, что происходит-то. Вот. Вот те, кто вот с детскими садиками, да, они немножко другие. Нужно к этому привыкнуть. Я не знаю, хорошо ли это, плохо, но просто по-другому. Так сказать плохое, ну вот я полностью согласен с Димой по поводу цены на интернет и цены на мобильную связь. Могу сказать, что я сейчас плачу... У меня действительно очень хороший интернет, но я за него плачу $66. Это очень дорого.
Да, то же вот. Самое могу сказать.
В месяц, я имею в виду. Вот, то есть, ну, это да. Действительно правда.
Так, хорошо. А Дима, еще подкинь что-нибудь такого нехорошего.
А еще плохого. Ну, плохое, которое вовсе не плохое. А если ты находишься не в большом городе, то, скорее всего, без машины ты выжить не сможешь. По той простой причине, что, например, живя в Клемсоне, до ближайшего... Не, ну, я, наверное, вру. То есть от моего дома до ближайшего супермаркета можно дойти пешком.
Ну, ты можешь дойти пешком, нормальный человек вряд ли.
Ну, если жить чуть дальше, то это займет минут 30. А если, соответственно, возвращаться с продуктами, то это весьма нерадостно. А чтобы поехать, например, в соседний городок или в какую-нибудь там, не знаю, больницу, то это минут 15 на машине. То есть машина нужна. Хотя, живя в Бостоне, Бостон это достаточно уникальное место, как по мне, тут все хорошо с public transportation. То есть тут общественный транспорт есть, проблем нет. Но в большей части Америки без машины никак не выжить.
Ну. Да, могу еще сказать, вот тоже опять же по-другому. Тут совершенно другая медицина. И у нас был случай, я тогда был в Калифорнии, а моя жена с ребенком были дома. И в выходные у ребенка была очень высокая температура, там до 40. Жена испугалась, понятно, что значит поехали в госпиталь. Вот правило в американских госпиталях следует. Вот если приезжаешь по emergency, то правило следующее. Первого принимает того, кому хуже. А выглядело это как? Жена посадила ребенка в машину, дала ему жаропонижающее, потому что под 40 ребенок 4 года все-таки страшно. И когда она приехала, температура немножко спала, и она уже не была сильно похожа на emergency. Значит, принимали тех, кому было хуже. И это все длилось часов 5. Вот, пока она в конце концов дошла до доктора, она просидела там 5 часов. Конечно, ей это, мягко говоря, не сильно понравилось. Вот такой был экспириенс.
И более того, в результате, наверное, доктор сказал, ну ничего страшного.
Да, результат был вообще странный очень, поскольку температура упала, он что-то анализ толком не сделали. В общем, в итоге потом мы шли к нашему педиатру, ну, все как бы обошлось, все хорошо. Но вот этот экспириенс тоже не есть хороший в некотором смысле.
То
есть,
я,
вот,
кстати, хочу подтвердить, что действительно у нас несколько другое отношение к повышенной температуре было в России. или в Украине. Здесь 39 градусов советских, ну, поднялась температура, ну и что, ну, what's the big deal. Организм борется. По-моему, если у тебя 41, тогда это считается серьезно.
Ну вот, да, для советского человека, ну там, грубо говоря, то есть Украина с Россией, когда температура у ребенка 38-39 была под 40 у малого, конечно, мама пугает очень сильно, а тем более она одна, меня не было, в общем, у нее был такой некий стресс. Это, конечно, был такой экспириенс. Она потом долго ругалась. Говорила всем, что она думает об emergency американской. Ну, вроде бы уже попустила. А с тех пор она была нормальной педиатрой, и все стало хорошо.
Ну и, наконец, Ильдар должен сказать что-нибудь плохое об Америке, чтобы мы уже нормально закончили подкаст.
Ну, как ты понимаешь, сказать мне особо плохого сейчас.
Ну, давай, ничего. Давай. Ну, тебе что-то... У тебя, я не верю. У тебя есть некие страхи наверняка. И скажи что-нибудь нехорошее про нас. Ну давай, не стесняйся, серьезно. Говори. Мы не будем тебя опровергать. Ты просто скажи и все.
Ну, про вас мне действительно нечего сказать. Плохого тем более.
Ну не, я не о личностях. Я тебе говорю об стране. Вот, скажем так, вот если бы там вот это вот чуть-чуть подправить, мне было бы намного более комфортно ехать. Скажи что-нибудь в этом плане.
Даже не знаю. Я смотрю с оптимизмом будущее. Поэтому не буду такого говорить.
Ну, ясно. Ясно. Ну, хорошо, ребята. Все, я думаю, что мы уже достаточно обсудили много тем. Если будут вопросы, это к нашим слушателям, пожалуйста, пишите. Ну, и мы ответим. Так что будьте здоровы, благополучны. И я не знаю, Ильдар, если ты захочешь, если ребята захотят дать тебе свои координаты, может быть, это тебе как-нибудь поможет. Потому как
хорошо,
кто
хорошо
знает, чужая страна, какие у тебя будут вопросы. Да?
Конечно, не вопрос, буду, конечно.
Ну, собственно, ты уже наверняка видишь скайповские их ID, так что если ребята не против, может, иногда им напишешь что-нибудь по скайпу, да?
Конечно.
Все, ребята, спасибо, что нас слушали. С вами был Будам, америчка.us. У меня сегодня было 3 гостя. Максим, Дима и Ильдар. Будьте здоровы, благополучно, готовьтесь хорошо, чтобы и вам удалось получить свое PhD. PhD нынче в цене. Не знаю, правда, где, но вот сегодня в нашем подкасте 3 человека из 4 считают, что это полезно. Значит, это полезно. До свидания.
До свидания.
Пока.